Амра умолкает. Внутри Леонард Коэн поет вживую «Кто огнем?». Даже если бы он мог говорить, а сейчас никак, Идрис не знал бы, что тут уместно сказать. Может, выразил бы свою бессильную ярость, если бы это устроили талибы или Аль-Каида или какой-нибудь маньяк-маджахет. Но тут не свалишь на Хекматияра, Муллу Амара, Бин Ладена, Буша и его войну с террором. Обыденная, бытовая причина резни делает ее кошмарнее, намного тоскливее. Приходит на ум слово «бессмысленный», но Идрис отметает его. Люди всегда так говорят. Бессмысленный акт насилия, бессмысленное убийство, как будто можно совершить осмысленное убийство. Он думает о девочке Роши в больнице, свернувшейся калачиком под стеной. Пальчики на ногах поджаты, детское выражение лица. Трещина в макушке ее обритой головы, а из нее выпирает поблескивающая масса мозга с кулак величиной, будто узел на сихском тюрбане. «Она сама тебе это рассказала?» — спрашивает он наконец. Амра тяжело кивает. Она помнит очень ясно каждую деталь. Она может рассказать тебе каждую деталь. Желает, чтобы она может забыть, потому что плохие сны. А с братом что случилось? Слишком много ожогов. А дядя? Амра пожимает плечами. Они говорят, будь осторожна, говорит она. В моей работе они говорят, будь осторожна, будь профессионал. Нехорошо привязываться. Но Роши и я... Тут музыка вдруг умолкает. Опять вырубили электричество. Несколько мгновений темно, один лунный свет. Идрис слышит, как люди в доме ворчат, быстро оживают галогеновые фонари. «Я воюю за нее», — говорит Амра. Взгляда не поднимает. «Я не останавливаюсь». На следующий день Тимур с немцами едет в город Исталиф, известный своими гончарнями. «Давай с нами». «Я останусь, почитаю», — отвечает Идрис. «В Сан-Хосе почитаешь, братан?» «Мне надо отдохнуть. Я, похоже, перебрал вчера вечером». Немцы забирают Тимура. Идрис лежит некоторое время на кровати, смотрит на поблекший рекламный плакат 60-х, висящий на стене. Четверка улыбчивых светловолосых туристов шагает по берегу озера Банде-Амир, пережиток его кабульского детства еще до войны, до развала. После полудня отправляется гулять. Обедает кебабом в маленьком ресторане. Трудно есть с удовольствием. Чумазые детские лица обращены к нему через стекло. Смотрят, как он обедает. Невыносимо. Идрис признает, что Тимуру с этим проще, чем ему. Тимур устраивает из этого игру. Как сержант на плацу свистает нищую ребятню, выстраивает в очередь и извлекает из бакшишной котомки несколько банкнот. Вручает каждому по одной, всякий раз щелкает каблуками и салютует. Дети обожают эту забаву. Салютуют в ответ, зовут его Кака, иногда виснут у него на ногах. После обеда Идрис ловит такси и просит отвезти его в больницу. Но сначала заедем на базар. Он несет коробку по коридору, мимо граффити на стенах, мимо палат с пластиковыми занавесками вместо дверей, мимо шаркающего босыми ногами старика с повязкой на глазу, мимо пациентов, лежащих в удушающе жарких комнатах без лампочек, всюду кислый запах тел. В конце коридора он останавливается перед шторой, прежде чем отдернуть ее. Чувствует, как ёкает сердце при виде ребенка. Девочка сидит на краю кровати. Перед ней на коленях Амра чистит ей зубки. На другой стороне кровати сидит худощавый, обожженный солнцем мужчина. У него всклокоченная борода и колючие темные волосы. Когда появляется Идрис, он быстро вскакивает, прикладывает ладонь к груди и кланяется. Идриса вновь поражает, как легко местные вычисляют озападневшихся афганцев, как запах денег и могущества наделяет его в этом городе незаслуженным почтением. Человек говорит Идрису, что он дядя Роши по материнской стороне. «Ты вернулся», — говорит Амра, обмакивая зубную щетку в чашку с водой. «Надеюсь, это ничего?» «Почему нет?» — говорит она. Идрис прокашливается. «Салам, Роши!» Девочка взглядывает на Амру за разрешением. Говорит она нерешительным, тонким шепотом. «Салам! Я принес тебе подарок». Идрис ставит коробку, открывает. Глаза у Роши оживляются. Идрис достает маленький телевизор и видеомагнитофон. Показывает 4 фильма, которые он ей купил. В основном в магазине были индийские или приключенческие киношки с восточными единоборствами. Джет Ли, Жан-Клод Ван Дам, все фильмы со Стивеном Сигалом. Но ему удалось найти «Инопланетянина», «Четвероногого малыша», «Историю игрушек» и «Стального гиганта». Он все их смотрел со своими детьми. Амра спрашивает у Роши на фарси, какой фильм она хочет смотреть. Роши выбирает «Стального гиганта». «Тебе понравится», — говорит Идрис. Ему, оказывается, трудно смотреть на нее. Взгляд постоянно сползает на ужас у нее на голове, на блестящую шишку мозговой ткани, на сетку вен и капилляров. В этом конце коридора нет розеток. Амра какое-то время ищет удлинитель, и вот, наконец, появляется картинка на экране, и губы Роши разъезжаются в улыбке. В этой улыбке Идрис видит, как мало он знает о мире, даже в свои 35, о его дикости, жестокости и безграничном зверстве. Амра уходит к другим пациентам, Идрис садится рядом с Роши на кровать и смотрит с ней фильм. Дядя — молчаливое, непроницаемое присутствие. На середине фильма отключают электричество. Роши принимается плакать, дядя склоняется, дотягивается до нее со стула и грубо хватает за руку. Шепчет ей на пуштунском, обрывисто, резко. Идрис не знает этого языка. Роши отшатывается, пытается вырваться. Идрис смотрит на ее маленькую ручонку, утонувшую в дядиной хватке с побелевшими костяшками. Идрис надевает куртку. «Я завтра еще приду, Роши, и мы посмотрим другое кино, если захочешь. Хорошо?» Роши сворачивается в комок под одеялом. Идрис смотрит на дядю, представляет, что бы Тимур с ним сделал. Тимур, в отличие от Идриса, не способен сдерживать простые эмоции. «Дай мне 10 минут с этим человеком», — сказал бы он. Дядя провожает его. На лестнице он ошарашивает Идриса. «Тут настоящий пострадавший, я, Сахиб». Он, вероятно, уловил выражение лица Идриса и поэтому добавляет. «Конечно же, она пострадала, но и я тоже, вот что. Сами понимаете, вы же афганец. Но иностранцы эти, они не понимают». «Мне надо идти», — говорит Идрис. — «Я маздур, простой рабочий. Я зарабатываю доллар или два в хороший день, Сахиб. И у меня самого 5 детей, один слепой, а теперь еще это», — вздыхает. «Иногда я думаю, да простит меня Господь. Говорю себе, может, Аллаху следовало дать Роши, но вы понимаете, было бы лучше. Потому что я вас спрашиваю, Сахиб. Какой мальчик теперь на ней женится? Она никогда себе мужа не найдет. И кто тогда о ней позаботится? Придется мне. Вечно». Идрис понимает, что загнан в угол, достает кошелек. Чем можете, сахиб? Не для меня, конечно, для Роши. Идрис вручает ему пару купюр. Дядя смаргивает, смотрит на деньги. Начинает было «две», но захлопывает рот, словно опасаясь, что Идрис поймет свою ошибку. «Купите ей приличную обувь», — говорит Идрис и спускается по ступенькам.
«Аллах благослови вас, сахиб!»
— кричит ему вслед дядя.
«Вы хороший человек! Добрый, хороший человек!»
Идрис является и на следующий день, и после. Вскоре это входит в обычай, и он проводит с Рошей каждый день. Узнает всех санитаров по имени, медбрата, который обслуживает первый этаж, уборщика, тощих усталых охранников у ворот больницы. Он держит свои посещения в тайне, насколько может. Когда звонил домой, Нахиль о Роше не рассказывал. Тимуру он тоже не говорит, куда ходит, почему не ездит с ним в Пагман или на встречу с чиновником из Министерства внутренних дел. Но Тимур все равно узнает. «Молодец», — говорит, — «достойно поступаешь». Умолкает, а потом добавляет. «Только осторожней». «В смысле? Перестать туда ходить?» «Мы через неделю уезжаем, братан. Не стоит ее к себе слишком привязывать». Идрис кивает. Размышляет, не ревнует ли его Тимур хоть слегка к Роше, а может, даже обиделся, что Идрис лишил его такой шикарной возможности изобразить героя. Вот Тимур появляется, как при замедленной съемке, из горящего здания с ребенком на руках. Толпа вопит от восторга. Идрис намерен не дать Тимуру выпендриваться за счет Роши. И все же Тимур прав. Они через неделю возвращаются домой, а Роши уже зовет его кака Идрис. Если опаздывает, она волнуется, обвивает его за талию, по лицу волна облегчения. Его посещение она ждет больше всего, сама ему сказала. Когда смотрят кино, она иногда вцепляется ему в руку обеими своими. Когда не с ней, он часто думает о светлых золотистых волосках у нее на руках, о ее узких светло-карих глазах, хорошеньких ступнях, круглых щечках, о том, как она складывает подбородок в чашечку ладоней, когда он читает ей детские книги, что купил в книжном магазине рядом с французским лицеем. Несколько раз он вскользь представил, как привезет ее в Штаты, как она сойдется с его мальчишками, Заби или Маром. В этом году они с Нахиль обсуждали возможность третьего ребенка. «Что дальше?» — спрашивает Амра накануне его запланированного отъезда. В этот день Роши подарила Идрису картинку на листе больничной медкарты. Две фигурки из палочек вместе смотрят телевизор. Он ткнул в ту, что с длинными волосами. «Это ты? А это ты, какая Идрис? У тебя были длинные волосы раньше. Мне сестра их причесывала каждый вечер. Она знала, как надо, чтобы не больно. Она хорошая была сестра. Когда они отрастут, ты можешь причесывать. Наверное, мне понравится. Не уезжай, Кака. Не уезжай». «Такая милая девочка», — говорит он Амри. «Так и есть. Воспитанная, скромная. Немного виновата, думает он о Забе или Маре, давно признавшихся в нелюбви к их афганским именам, о том, что они быстро превращаются в маленьких тиранов, в капризных американских детей, а они с Нахиль клялись, что таких никогда не вырастят». «Борец», — говорит Амра. «Да». Амра прислоняется к стене. Двое санитаров спешат мимо, толкают каталку. На ней мальчик с пропитанной кровью повязкой на голове и с какой-то открытой раной на бедре. Другие афганцы из Америки, из Европы, — говорит Амра, — приходят, делают фотографию, видео, обещают, а потом едут домой и показывают семьям, будто она зоопарковый зверь. Я позволяю, потому что, думаю, может, помогут, но забывают. Потом от них не слыхать. Я спрашиваю опять, что дальше. «Ей нужна операция», — говорит он. «Я готов ее организовать». Она смотрит на него нерешительно. «У нас в сети есть нейрохирургическая больница. Я поговорю с начальником. Мы организуем ее перелет в Калифорнию, сделаем операцию». «Да, но деньги...» «Найдем финансирование. В худшем случае я сам оплачу». «Из бумажника». Он смеется. «Обычно говорят, из своего кармана. Но да. Нам нужно разрешение от дяди. Если он еще хоть раз явится». Дядю не было ни видно, ни слышно с того дня, когда Идрис дал ему $200. Амра улыбается ему. Он никогда ничего подобного не делал. Есть что-то восхитительное, опьяняющее, даже эйфорическое в таком безоглядном обещании. Бодрит. Он едва не задыхается. К его изумлению слезы щиплют ему глаза. «Хвала!» — говорит она. «Спасибо!» Встает на цыпочки и целует его в щеку. «Отымел одну голландку, — говорит Тимур, — которая с вечеринки». Идрис отрывает голову от иллюминатора. Он любовался столпившимися далеко внизу мягкими бурыми вершинами гиндукуша. Поворачивается к Тимуру, тот сидит у прохода. «Брюнетка! Закинулся витамином В и гонял ее до самого утреннего призыва на молитву». «Господи, ты когда-нибудь вырастешь?» — спрашивает Идрис, раздраженный тем, что Тимур опять обременил его знанием о своих проделках, неверности, гротескном общажном фиглярстве. Тимур ухмыляется. «Помни, братец, что случилось в Кабуле. Умоляю, не договаривай». Тимур хохочет. Где-то в хвосте самолета что-то празднуют. Кто-то поет на пуштунском, кто-то стучит в пластиковую тарелку, как в бубен. «С ума сойти!» — бормочет Тимур. «Мы напоролись на старого Наби». Идрис извлекает прибереженную в нагрудном кармане таблетку снотворного и глотает ее, не запивая. «Я через месяц опять приеду», — говорит Тимур, скрещивая руки на груди, закрывая глаза. «Может, и потом еще пару раз, но вроде все на мази». «Ты доверяешь этому Фаруку?» «Ни хера, потому и возвращаюсь». Фарук — нанятый Тимуром юрист. Он специализируется на том, что помогает сбежавшим афганцам восстановить права на их собственность в Кабуле. Тимур болтает о том, какие бумажки Фаруку предстоит собрать, и о судье, который, есть надежда, будет вести слушание, он троюродный брат жены Фарука. Идрис вновь прижимается виском к окну, ждет, когда подействует снотворное. — Идрис, — тихонько говорит Тимур. — Да. — Во мы насмотрелись-то грустной херни, а? — Ты — сама проницательность, братан. — Ага, — говорит Идрис. Скоро голова у Идриса начинает гудеть, в глазах плывет. Засыпая, он думает о прощании с Роши, как он держал ее за пальцы и говорил, что они еще обязательно увидятся, и как она тихонько, почти неслышно, плакала ему в живот. По дороге из аэропорта Сан-Франциско Идрис с нежностью вспоминает психованный хаос кабульского автовождения. Так странно вести «Лексус» на юг по аккуратным полосам трассы 101, без выбоин, Кругом такие услужливые дорожные знаки, все вежливые, сигналят, пропускают. Он улыбается при мысли о бесшабашных подростках-таксистах, которым они с Тимуром вверяли в Кабуле свои жизни. Нахиль на пассажирском сиденье заваливает его вопросами. В Кабуле безопасно? Как еда? Он не болел? Он все сфотографировал и снял на видео? Он в ответ очень старается. Описывает ей разбомбленные школы, бездомных, обитающих в зданиях без крыш, нищих, грязь, ненадежное электричество. Но это все равно, что описывать музыку. Он не может вдохнуть в это жизнь. Живые, потрясающие нюансы Кабула. Спортзал для бодибилдинга среди руин, к примеру, с картиной, изображающей Шварценеггера в витрине. Такие детали бегут его, и его рассказы получаются общими, пресными, как репортажи Associated Press. Мальчишки на заднем сиденье поддакивают и слушают, или, по крайней мере, делают вид, но недолго. Идрис чувствует их скуку. Тут Заби, которому 8, просит Нахиль включить кино. Лемар, на 2 года старше, пытается слушать чуть дольше, но вскоре до Идриса доносится гудение гоночных машинок с его консоли Nintendo. «Что с вами такое, мальчики?» — одергивает их Нахиль. «Отец вернулся из Кабула. Вам разве не интересно? Никаких нет к нему вопросов?» «Да ладно», — говорит Идрис, — «пусть играют». Но его и впрямь раздражает отсутствие у них интереса. Беспечное презрение к непроизвольности генетической лотереи, что даровало им их жизнь, лучше, чем у многих. Он ощущает раскол между собой и своей семьей, включая Нахиль, чьи вопросы о поездке сводятся к ресторанам и недостатку санитарных удобств в домах. Он смотрит на них с укором. Так местные смотрели, должно быть, на него, когда он только приехал в Кабул. «Умираю от голода», — говорит он. «Чего тебе больше хочется?» — спрашивает Нахиль. «Суси? Итальянская? Тут новую закусочную открыли около Оукриджа». «Давай афганское», — говорит он. Они едут в кебаб-хаус Эйба, в восточную часть Сан-Хосе, рядом со старым блошиным рынком на Берриэссе. Хозяин заведения Абдулла, седовласый человек слегка за 60, с подкрученными вверх усами и сильными на вид руками. Идрис пользует и его самого, и его жену. Семья входит в ресторан, и Абдулла машет им из-за кассы. Кебаб-хаус Эйба — маленькое семейное дело. Тут всего 8 столиков, накрытых частенько липкими виниловыми скатертями. Меню заламинированы, на стенах постеры с Афганистаном, в углу старый автомат с газировкой. Абдулла встречает гостей, пробивает чеки, убирает. Его жена Султана в кухне. Она главная волшебница. Идрису ее сейчас видно. Склоняется над чем-то. Волосы убраны под сетчатую шапочку. Глаза прищурены от пара. Они с Абдуллой поженились в Пакистане в конце 1970-х, рассказали они Идрису, после того, как коммунисты вошли в страну. В 1982-м им дали убежище в США. Тот год, когда у них родилась дочка, Пари. Это она сейчас принимает заказы. Пари дружелюбная и вежливая. У нее материна светлая кожа и тот же свет выдержки в глазах. У нее до странного непропорциональное тело. Худая и грациозная в верхней части корпуса. Ниже талии она отягощена обширным тазом, могучими бедрами и широкими лодыжками. На ней традиционная просторная юбка. Идрис и Нахиль заказывают баранину с бурым рисом и балани. Мальчишки выбирают чаплики-бабы, самое близкое к гамбургерам из всего, что есть в меню. Пока они ждут заказ, Заби рассказывает Идрису, что его футбольная команда выбилась в финал. Он сам играет правым нападающим. Матч в воскресенье. Лемар говорит, что у него гитарный концерт в субботу. «Что играешь?» — вяло спрашивает Идрис, ощущая, как его накрывает разница часовых поясов. «Крась черным!» «Очень круто!» «Не уверена я, что ты достаточно отрепетировал», — осторожно выговаривает ему Нахиль. Лемар роняет бумажную салфетку, которую только что вертел. «Мам!» «Да ладно! Ты же видишь, как я весь день занят! У меня столько дел!» В середине их трапезы к столу подходит Абдулла поздороваться, утирает руки о фартук, повязанный на талии. Спрашивает, как им все нравится. Может ли он еще что-нибудь предложить? Идрис говорит ему, что они с Тимуром только что вернулись из Кабула. «Как дела у Тимура, Джан?» — спрашивает Абдулла. «Как всегда, неправедные». Абдулла улыбается. Идрис знает, как Абдулле нравится Тимур. «А как дела по кебабной части?» Абдулла вздыхает. «Доктор Башири, если хочу кого-нибудь проклясть, говорю, пусть Господь даст тебе ресторан». Они коротко посмеиваются. Потом, когда они выходят из ресторана и забираются во внедорожник, Лемар говорит: «Пап, а он всех бесплатно кормит?» «Нет, конечно». «Тогда почему он у тебя деньги не взял?» «Потому что мы афганцы, и потому что я его врач», — отвечает Идрис, но это правда лишь отчасти. Главная причина, подозревает он, в том, что он двоюродный брат Тимура, а тот когда-то одолжил Абдулле денег на открытие ресторана. Дома Идрис с изумлением обнаруживает, что ковры отодраны от пола и в гостиной, и в прихожей, на лестнице оголены половые доски и гвозди. И тут он вспоминает, что они устроили ремонт, заменяют ковры на половицы, широкие доски вишневого дерева того оттенка, который нанятая фирма по настилу полов назвала чайниковой медью. Дверцы буфета в кухне отшкурили, а вместо старой микроволновки зияет дыра. Нахиль говорит, что в понедельник работает полдня и сможет утром встретиться с настильщиками и с Джейсоном. «С Джейсоном?» И тут он вспоминает. «Джейсон Спиер, установщик домашних кинотеатров. Он придет замеры сделать. Уже добыл нам сабвуфер и проектор со скидкой. Пришлет троих ребят в среду, начнут работать». Идрис кивает. «Домашний кинотеатр — его идея. Он давно такой хотел. Но теперь она его смущает. Он чувствует, что потерял связь со всем этим. С Джейсоном Спиером, с новыми буфетами и полами цвета чайниковой меди, с кедами его детей по $160 за пару, с шинильными простынями в спальне, с энергией, которую они с Нахиль во все это вкладывают. Плоды их устремлений теперь кажутся ему пустяшными. Они напоминают ему лишь о жестоком контрасте его жизни и той, что он увидел в Кабуле. Что такое, дорогой?» «Смена часовых поясов», — говорит Идрис. «Надо поспать». В субботу он осиливает гитарный концерт, в воскресенье — почти весь футбольный матч Заби. Только во втором периоде приходится ускользнуть на парковку и полчаса подремать. К его облегчению Заби не замечает. В воскресенье вечером на ужин приходят несколько соседей, передают друг другу фотографии, сделанные Идрисом в поездке, вежливо отсиживают час снятого видео Кабула. На просмотре этой хроники, против желания Идриса, настаивает Нахиль. За ужином расспрашивают Идриса о путешествии, что он думает о ситуации в Афганистане. Он потягивает мохито и отвечает коротко: «Не могу представить, каково там», — — говорит Синтия. Она инструктор по пилатесу в спортзале, где занимается Нахиль. «Кабул — это...» — Идрис подыскивает правильные слова. «Тысяча трагедий на квадратную милю». «Это ж какой культурный шок такая поездка!» «Еще какой!» Идрис не уточняет, что настоящий культурный шок — возвращение. Наконец, все переходят к обсуждению недавнего обострения почтового воровства в их районе. Лежа ночью в постели, Идрис говорит. «Думаешь, нам все это нужно?» «Все это?» — переспрашивает Нахиль. Он видит ее в зеркале над раковиной, она чистит зубы. «Все это — вещи». «Нет, не нужно, если ты об этом», — говорит она, сплевывает в раковину, полощет рот. «Тебе не кажется, что всего этого слишком много? Всего этого?» «Мы много работали, Идрис. Помнишь экзамены в медколледж, в юридическую школу, учебу, годы ординатуры? Никто нам это не подарил. Нам не за что извиняться. По цене этого домашнего кинотеатра мы могли бы построить в Афганистане школу». Она приходит в спальню, усаживается на кровать снять линзы. У нее прекраснейший профиль. Ему так нравится ложбинка в том месте, где лоб переходит в переносицу, ее сильные скулы, стройная шея. «Так организуй и то, и другое», — говорит она, поворачиваясь к нему, смаргивая глазные капли. «Не понимаю, почему бы и нет?» Несколько лет назад Идрис обнаружил, что Нахиль спонсирует колумбийского ребенка по имени Мигель. Идрису ничего не рассказывала, а поскольку она отвечала за их почту и финансы, Идрис годами понятия не имел об этом, покуда однажды не увидел, как она читает письмо от Мигеля. Оно было переведено с испанского какой-то монахиней. К письму прилагалась и фотография высокого жилистого мальчишки на фоне соломенной хижины в обнимку с футбольным мячом, а вдали ничего, одни тощие коровы и зеленые холмы. Нахиль начала поддерживать Мигеля, еще учась на юридическом. 11 лет чеки его жены тихонько ходили навстречу фотокарточкам Мигеля и его благодарным письмам, переведенным монахиней. Она снимает кольца. «Что с тобой такое? Подцепил там синдром виноватости выжившего?» «Я просто теперь смотрю на вещи чуть иначе». «Хорошо, тогда берись за дело, но брось самокопание». Разница во времени отнимает у него ночной сон. Он немного читает, смотрит в гостиной внизу фрагмент повтора «Западного крыла», добирается до компьютера в гостевой спальне, которую Нахиль превратила в кабинет. Обнаруживает электронное письмо от Амры. Она выражает надежду, что он вернулся живым и здоровым, и семья его в порядке. «В Кабуле злобно лило», — пишет она, — «улицы забило грязью по самые щиколотки, из-за дождя возникло наводнение, примерно 200 семей пришлось эвакуировать вертолетом в Шамали, к северу от Кабула. Меры безопасности ужесточились. Кабул поддерживает войну Буша в Ираке, ожидаются ответные удары Аль-Каиды». Последняя строка сообщения. «Ты говорил уже с начальником?» Письму Амры добавлен краткий абзац от Роши. Амра его перевела. В нем вот что. «Салам, кака Идрис. Иншалла, ты добрался до Америки целым и невредимым. Уверена, что твоя семья очень рада тебя видеть. Я думаю о тебе каждый день. Каждый день я смотрю фильмы, которые ты мне купил. Они мне все нравятся. Мне грустно, потому что тебя тут нет, чтобы смотреть вместе. Я чувствую себя хорошо, и Амра Джан хорошо обо мне заботится. Пожалуйста, передай от меня салам твоей семье. Иншалла, мы скоро увидимся в Калифорнии. кланяюсь. Рошана. Он отвечает Амри, благодарит ее, пишет, что огорчается из-за наводнения. Надеется, что дождь прекратится. Говорит ей, что обсудит Роши с начальством на этой неделе. Ниже пишет. «Салам, Роши Джан! Спасибо тебе за милое письмо. Я очень обрадовался весточке от тебя. Я тоже много о тебе думаю. Я все рассказал о тебе своей семье, и они все очень хотят тебя увидеть, особенно мои сыновья, Заби Джан и Лемар Джан. Они задали мне много вопросов про тебя. Мы все ждем твоего приезда. Шлю тебе мою любовь. Кака Идрис». Он выключает компьютер и отправляется в постель. В понедельник в рабочем кабинете его ожидает куча телефонограмм. Запросы на обновление рецепта аж вываливаются из корзины, ждут его подписи. Ему предстоит разобрать более 160 электронных писем, голосовая почта переполнена. Он вглядывается в свое расписание и с ужасом обнаруживает, что пациентов ему перебронировали, втиснули, как врачи это называют, во все до единого места в его графике на всю неделю. Что еще хуже, на сегодня после обеда к нему записана жуткая миссис Расмуссен, вздорная женщина, у нее в многолетнем анамнезе невнятные симптомы, не поддающиеся никакому лечению. От мысли, что ему придется иметь дело с ее неприязненной докучливостью, его пробивает испарина. И, наконец, одно голосовое сообщение от начальницы. Джоан Шефер уведомляет его, что у пациента, которому он прямо перед отъездом в Кабул диагностировал пневмонию, выявлена острая сердечная недостаточность. Этот случай будут рассматривать в коллегиальном обзоре ежемесячной видеоконференции, наблюдаемой всеми медицинскими учреждениями, в ходе которой на анонимных ошибках, совершенных врачами, учат остальных. Идрис знает, что анонимность — это секрет Полишинеля. Как минимум половина участников конференции узнает, кто виновник. Он чувствует, как начинает болеть голова. Утром он чудовищно отстает от графика. Пациент с астмой вваливается без договоренности. Ему требуется лечение дыхательной системы, постоянная пневмотахометрия и измерение насыщения крови кислородом. Управленец средних лет, которого Идрис не видел 3 года, заявляется с передним инфарктом миокарда. Обеденный перерыв уже почти закончился, а Идрис все никак не может отвлечься и пообедать. В переговорной, где едят врачи, он устало вгрызается в сухой сэндвич с индейкой, одновременно пытаясь наверстать отставание в историях болезней. Отвечает коллегам на одни и те же вопросы. «В Кабуле безопасно? Что афганцы думают об американском присутствии в стране?» Он выдает сжатые, короткие ответы. В голове у него сплошная миссис Расмуссен, неотвеченные голосовые сообщения, рецепты, которые еще предстоит утвердить, 3 втиснутых в его послеобеденном расписании, грядущий коллегиальный обзор, а у него в доме пилят, сверлят и заколачивают гвозди рабочие. Он внезапно ощущает, что говорить об Афганистане, и он поражается, как быстро и неощутимо это случилось, все равно, что обсуждать недавно посмотренный неимоверно эмоциональный фильм, чье воздействие уже начинает выветриваться. Неделя оборачивается одной из самых трудных в его профессиональной карьере. Хоть и собирался, но не находит времени поговорить с Джоан Шефер о Роши. Всю неделю он в дурном настроении, не сдержан с сыновьями, раздражается из-за приходящих и уходящих рабочих и всего этого грохота, Сон все никак не нормализуется. Он получает еще 2 электронных письма от Амры, еще новости о кабульских делах. Вновь открылась Рабия Балхи, женская больница. Правительство Карзая разрешит работу кабельных телеканалов. Это вызов ярым исламистам, которые были против. В постскриптуме 2 письма она сообщает, что после его отъезда Роши замкнулась и снова спрашивает, поговорил ли он с начальником. Он уходит от компьютера. Он позднее вернется к этому письму, устыдившись того раздражения, которое оно вызвало, искушение, пусть и мимолетного, написать ей прописными буквами «Поговорю, всему свое время». «Надеюсь, все прошло хорошо». Джоан Шеффер сидит за столом, сплела руки на коленях. Жизнерадостная женщина с круглым лицом и жесткими белыми волосами. Она смотрит на него сквозь узкие очки для чтения, посаженные на переносицу. «Вы же понимаете, что это не для того, чтобы поставить под сомнение ваши компетенции?» «Да, конечно», — говорит Идрис, — «я понимаю». «И не казните себя. С любым могло случиться. Иногда ОСН и пневмонию на рентгене трудно различить». «Спасибо, Джоан». Он встает, собирается уходить, но у двери медлит. «Да, кстати, я собирался кое-что обсудить с вами». «Разумеется, разумеется, присаживайтесь». Он снова садится, рассказывает ей о Роше, описывает повреждения, недостаток ресурсов в больнице Вазир Акбархан, говорит о своем обещании, которое дал Амре и Роше. Выложив все это вслух, чувствует, как тяготит его это обещание. Совсем не так, как в Кабуле, когда они с Амрой стояли в больничном коридоре, и она поцеловала его в щеку. Он с тревогой обнаруживает, что чувствует нечто похожее на синдром покупательского раскаяния. «Боже мой, Идрис!» — Джоан качает головой. «Я вам сочувствую. Какой ужас! Бедный ребенок! Невообразимо!» «Я знаю», — говорит он. Спрашивает, не готов ли их холдинг покрыть расходы на процедуру. Или процедуры, по моему ощущению, ей потребуется больше одной. Джоан вздыхает. «Было бы здорово, но, честно говоря, сомневаюсь, что совет директоров такое утвердит, Идрис. Очень сомневаюсь. Вы же знаете, мы в долгах последние 5 лет. К тому же тут возникнут юридические вопросы, и непростые. Она ждет, а может и готовится к тому, что он станет ей возражать, но он не возражает. «Понимаю», — говорит он. «Вы же сможете найти гуманитарный фонд, который поддерживает подобные инициативы, правда? Это потребует некоторых усилий, но займусь этим». «Спасибо, Джоан». Он еще раз встает, изумляясь легкости, облегчению в себе от ее ответа. Домашний кинотеатр им сооружают целый месяц, но он восхитительный. Картинка из проектора, закрепленного под потолком, такая четкая, а все движения на 102-дюймовом экране поразительно гладкие. Семиканальный звук, графические эквалайзеры, басовые ловушки по 4 углам производят чудеса акустики. Они смотрят пиратов Карибского моря, мальчишки в восторге от техники, сидят по обе стороны от отца, таскают попкорн из общего ведра у него на коленях, а перед финальной затяжной батальной сценой засыпают. «Я уложу их», — говорит Идрис Нахиль. Поднимает сначала одного, потом второго. Сыновья растут, их стройные тела удлиняются с пугающей скоростью. Пока их укладывает, его постигает осознание, что эти мальчишки еще разобьют ему сердце. Через год, может, два, ему найдут замену, начнут влюбляться в другое, в других людей, а их снохиль будут стесняться. Идрис с тоской думает о временах, когда они были маленькими, беспомощными и совершенно зависимыми от него. Он вспоминает, как Заби до смерти боялся люков в асфальте и далеко и неловко обходил их стороной. Как-то раз они смотрели старое кино, и Лимар спросил Идриса, помнит ли он мир черно-белым. Память рождает улыбку, он целует сыновей в щеки. Потом сидит в темноте, смотрит на спящего Лимара. Теперь ему ясно. Он поспешил судить своих сыновей, да и несправедлив был. И себя тоже судит слишком строго. Он не преступник. Все, что у него есть, он заработал. В 90-х, когда половина его знакомых болтались по клубам и гонялись за женщинами, он с головой закапывался в учебу, таскался по больничным коридорам в 2 часа ночи, забыв о досугах, удобствах, сне. Свой 3-й десяток лет жизни он посвятил медицине. Он свой долг исполнил. С чего ему самоедствовать? Это его семья, это его жизнь. За истекший месяц Роши стала для него абстракцией, вроде персонажа в пьесе. Их связь оборвалась. Та нежданная близость, что настигла его в больнице, столь острая и пронзительная, притупилась. Переживание растеряло силу. Он признает, что яростная решимость, охватившая его тогда, на деле была иллюзией, миражом. Он подпал под влияние чего-то вроде наркотика. Расстояние между ним и девочкой видится теперь огромным, видится бесконечным, непреодолимым, а его обещание опрометчивым, безрассудной ошибкой, чудовищной оплошностью в оценке собственных сил, воли и характера. Тем, что лучше поскорее забыть. Ему не под силу, все просто. За последние 2 недели он получил еще 3 электронных письма от Амры. Первое он прочитал и не ответил на него, следующие 2 удалил, не читая. Очередь в книжном магазине, человек 12-13, тянется мимо импровизированной сцены до журнальной стойки. Высокая, широколицая женщина раздает стоящим в очереди желтые листики самоклейки, чтобы они написали свои имена и любые личные слова, какие хотели бы получить в качестве автографа. Продавщица во главе очереди помогает покупателям открывать книги на титульном листе. Идрис стоит недалеко от начала очереди с книгой в руках. Женщина перед ним, за 50, короткая стрижка, светлые волосы, поворачивается и спрашивает: «Вы читали?» «Нет», — отвечает он. «Мы в книжном клубе в следующем месяце будем. Моя очередь выбирать». «А?» Она хмурится, прижимает ладонь к груди. «Надеюсь, люди прочтут. Такая трогательная история. Очень вдохновляет. Могу поспорить, фильм снимут». Он ей не соврал. Он не читал книгу и вряд ли когда-нибудь прочтет. Он не уверен, что ему хватит сил увидеть себя на этих страницах. Но прочтут другие, и тогда все вылезет наружу. Люди узнают, Нахиль, его сыновья, коллеги. Ему делается тошно от одной этой мысли. Он вновь открывает книгу, перелистывает страницу с благодарностями, биографию соавтора, того, кто записал эту историю. Еще раз вглядывается в фотографию на клапане суперобложки. Никаких следов увечья. Если и остался шрам, наверняка, он скрыт под длинными волнистыми черными волосами. На Роше рубаха в маленьких золотых бусинах, ожерелье с кулоном, именем Аллаха. В ушах сережки лазуритовые гвоздики. Она откинулась на ствол дерева, смотрит прямо в камеру, улыбается. Идрис думает о тех фигурках, что она ему нарисовала. «Не уезжай! Не уезжай, Кака!» Он не распознает в этой девушке и следа того робкого маленького существа, что он нашел за занавеской 6 лет назад. Идрис бросает взгляд на страницу посвящений. «Двум ангелам моей жизни, маме Амре и Каке Тимуру, вы мои спасители. Всем в моей жизни я обязана вам». Очередь движется. Женщине с короткими светлыми волосами книгу уже подписали. Она отходит в сторону, и Идрис с замирающим сердцем приближается к столику. Роши смотрит на него. На ней афганская шаль поверх рубахи тыквенного цвета с длинными рукавами, небольшие серебряные сережки-овалы. Глаза у нее темнее, чем ему помнится, а тело уже принимает женские очертания. Она смотрит на него, не мигая, и хоть не подает впрямую вида, что узнала его, и улыбается вежливо, есть, однако, в выражении ее лица нечто удивленное, отстраненное, игривое, лукавое, безбоязненное. Оно раздавливает его, как паровым катком, и внезапно все слова, что он сочинил, и даже записал и отрепетировал про себя, пока ехал сюда, пересыхают начисто. Он не может выдавить ни одного. Он лишь стоит перед ней и выглядит глуповато. Продавщица откашливается. «Сэр, позвольте вашу книгу. Я открою ее на титульной странице, и Роши вам ее подпишет». «Книга». Идрис опускает взгляд и видит, как стиснул ее в руках. Он приехал сюда не за автографом, ясное дело. Это унизительно, гротескно унизительно после всего, что случилось. Но вот поди ж ты, он отдает книгу. Продавщица со знанием дела открывает ее на нужной странице. Рука Роши пишет что-то под словами на титуле. У него остается несколько секунд, чтобы хоть что-то сказать. Это не смягчит то, чему нет оправдания, но Идрису кажется, что он задолжал ей эти слова. Однако продавщица возвращает ему книгу, а он по-прежнему не в силах выдать ни слова. Сейчас он желает себе хоть каплю тимуровой смелости. Снова взглядывает на Роши. Она уже смотрит на следующего в очереди. «Я...» — начинает он. «Мы не можем задерживать очередь, сэр», — говорит продавщица. Идрис, понурившись, отходит. Автомобиль на парковке за магазином. Путь к машине кажется ему самым длинным в жизни. Он распахивает дверцу, мешкает, не садится. Когда руки перестают трястись, открывает книгу. Это не автограф. Написаны 2 фразы на английском. Он закрывает книгу и глаза. Ожидает облегчения, но что-то в нем желает другого. Может, чтобы она состроила ему рожу? Сказала что-нибудь детское, исполненное отвращения и ненависти, взрыва презрения. Может, было бы лучше. А тут чистенькое дипломатичное отвержение. И эта надпись. «Не волнуйся, тебя здесь нет». деяние доброты, или, быть может, точнее, деяние милосердия. Ему должно стать легче, а ему больно. Он чувствует этот удар, как топором по голове. Рядом под вязом скамейка. Он подходит и оставляет книгу на ней. Возвращается к машине, садится за руль. Очень не сразу готов он повернуть ключ в зажигании и ехать.